Добрый день, уважаемые зрители «Спутник на русском». Сегодня у нас на связи писатель, публицист, общественный и политический деятель Николай Стариков. Николай Викторович, добрый день.
Добрый день.
Николай Викторович, буквально на днях Верховная Рада Украины приняла интересный законопроект, называется «О коренных народах». И согласно данному законопроекту, принятому в первом чтении, коренными народами Украины являются крымчаки, караимы и крымские татары. Русские, белорусы и другие народы, поляки, евреи, все вынесены за скобки. Собственно, не приведет ли вот такое вот разделение на правильных и неправильных граждан Украины к тому, что начнется, ну, может быть, массовая, извините меня, резня русских, ликвидация евреев? Возможно ли такое?
Ну, я очень надеюсь, что, конечно, никакой ликвидации евреев в современном украинском государстве, несмотря на воспевание нацистов, все же не произойдет. Но, тем не менее, хочется задать себе вопрос, а зачем вообще нужен такой закон? Вот, ну, цель какая? Все, что делает современная украинская власть, увы, направлено против России. Вот другого направления там просто в политике мы не найдем. Поэтому русских будут переделывать в нерусских, но при этом венгров, поляков никто переделывать в украинцев не собирается. Потому что венгры и поляки имеют за границей украинского государства, как считает Киев, дружественные, правильные государства по отношению к Киеву, а Россия – государство недружественное, собственно говоря, нас уже давным-давно назначили врагом. То есть вот при изучении этого массивного документа самым главным является один пункт. У тех, кого предлагается называть коренными народами, не должно быть своего государства за пределами Украины. Вот такая логика туда положена, хотя вообще, честно говоря, непонятно, зачем этот закон нужен. Но даже здесь, вы уж простите за тавтологию, нет логики. Есть русины, которые проживают в Закарпатье. И несмотря на то, что Киев им отказывает в национальности, они называют себя русинами, имеют уникальный язык, уникальную культуру, уникальную историю. Они никакого отношения к тому, что сегодня называется украинцем, точно не имеют. Государства за пределами русинского не существует. При этом русины считают себя частью русского народа. И поэтому на этом основании этот закон их даже не рассматривает и отказывает им в праве на существование. Поэтому это закон российский, сегрегационный и очередная ступень к стиранию на территории современного украинского государства русского духа, русского имени, русского народа. Вот другого назначения у этого закона просто нет.
Что мы можем сделать в этой ситуации? Вот была прямая линия общения с Владимиром Путиным, и, в принципе, Владимир Владимирович весьма, ну, четко очертил, как бы, вот некоторые красные линии, за которые Киев не должен заходить, и поднимался вопрос русского языка, в том числе. Что мы можем тогда делать? Просто наблюдать за тем, что там происходит?
Ну, конечно, просто наблюдать за тем, что там происходит, и через 50 лет на территории постсоветских государств русских не останется. Будут потомки русскоязычных граждан, которые будут записаны совершенно иными национальностями, будут говорить на другом языке, и над ними все эти 50 лет будут активно издеваться. Поэтому, конечно, просто наблюдать невозможно. Но вот вопрос, что делать, который еще когда Чернышевский задавал там почти 170 лет назад, он сегодня абсолютно актуален, потому что вопрос, кто виноват, для нас очевиден. А вот что в результате делать, не очень понятно. Мне представляется, что Россия должна, во-первых, показывать пример отношения к тем народам, которые живут на ее территории. И поэтому в России необходимо принять закон о коренных народах. При этом хочу подчеркнуть, что ваш покорный слуга говорит об этом, ну, лет, наверное, уже 6, 7, может быть, 8. Смысл следующий. Сегодня на территории бывшего Советского Союза живут десятки миллионов людей, которые не просто являются потомками наших сограждан, нашими братьями, но и прямыми нашими родственниками в этническом смысле. Причем родственниками русских, татар, башкир, чеченцев. Просто в рамках одного советского государства они жили за пределами Российской Федерации и оказались за пределами России. Вопрос, должна ли Россия дать им право на российское гражданство? На мой взгляд, конечно, обязательно. Это не только справедливо, это не только честно, потому что там могут жить наши прямые родственники, но это и дает определенное будущее и перспективу этим людям. Вот сегодня родился человек на территории Украины. Его призвали в украинскую армию. Его пытаются переделать из русского в нерусского, заставляют говорить на другом языке, запрещают изучать русский язык. Проблема ведь есть очень серьезная. Она связана не только с интернетом. Просто люди говорят по-русски на территории Украины, писать грамотно по-русски они не умеют, потому что они не изучают русский язык. Это на самом деле большая проблема, потому что я уже с таким сталкивался. Пишут люди с Украины, молодые, и просто извиняются за то, что они не знают, как писать по-русски. Но это что такое? Это, ну, вроде мелочь, но на самом деле это серьезнейшее преступление против прав человека. Так вот, какая перспектива этого человека? Он считает себя русским. Его убеждают в том, что он не русский. Что говорит Россия, мать его, родная мать, которая должна быть ему? Она ему говорит: а ты гражданин другого государства. Он, допустим, он даже хочет получить российское гражданство. А ему, знаете, как в этой в книге юмористической, в очередь сукины дети. И он должен 5 лет стоять в какой-то очереди с гастарбайтерами, сдавать унизительный экзамен на знание русского языка, хотя он, по сути, русский, он прекрасно по-русски говорит. Нам же там не правописание надо проверять на этом экзамене. Вот какую мы ему перспективу рисуем? То есть его карьера, его присяга, его будущее, все находится в рамках государства, которое русских перемалывает в нерусских и готовится к войне с Россией. Давайте называть вещи своими именами. Мы должны вот к этому как относиться? Просто смотреть, это закончится войной. Ничем иным не может закончиться. Нас просто отбросили во времена феодальной раздробленности. Значит, Россия должна занять правильную позицию по отношению к этому и сказать: мы считаем тебя частью нас. Ты можешь получить российское гражданство. Не хочешь – не получай. Мы что, тебя заставляем, что ли? Нет. Но ты можешь получить. Смотрите, как официальный Киев переживает из-за этого. Они уже принимают заранее законопроекты, в которых пытаются сегрегировать этих людей, записать для себя правила в концлагерь, их отправить и так далее и тому подобное. Ничего даже отдаленно напоминающего с карточками поляка или венгерскими паспортами, румынскими, никогда не было. Только по отношению к России. Они этого боятся. Потому что если Россия и русский человек заключат между собой вот такой, знаете, индивидуальный договор о гражданстве, о том, что мы считаем его частью своего народа, мы будем его защищать, ну, это на самом деле может привести к тотальному разрушению сегодняшнего режима в Киеве. Но Россия должна зафиксировать эту государственную позицию. Первое. Итак, выдача гражданства всем, кто не запятнал себя преступлениями, у кого фамилия не Зеленский, не Порошенко и не Саакашвили. Все остальные, пожалуйста, через проверку компетентных органов вы можете получить российский паспорт. Мы давно говорим об этой идее, возражений, в принципе, немного. Но самое такое, знаете, странное для меня звучит. Вот приедет к нам 10, 30, 40 миллионов граждан Украины, они как-то переголосуют у нас выборы, и у нас что-то не то произойдет. Слушайте, давайте пользоваться опытом так называемых развитых стран. Вопрос предоставления гражданства и вопрос голосования могут быть разнесены по времени и пространстве. То есть паспорт ты получил сегодня, а выборные права ты получаешь через 10 лет. Это просто можно прописать законом. Никаких проблем в этом нет. Я уж не буду приводить все возможные заморские территории Великобритании и штаты в США, которые, по сути, вот, имеют американский паспорт, но не могут голосовать на выборах президента США. И никто не называет это нарушением демократии. Важно склеивать вот это все, склеивать между собой. Дальше, следующий вопрос. Ну, Россия должна, конечно, занимать более жесткую позицию по отношению к такому безобразию, что там творится. Одних вот разговоров о том, что мы озабочены, недостаточно. Недостаточно. Сама ситуация меняться радикально не будет. Надежды на то, что украинское государство банкрот, на самом деле, действительно обанкротится, они не оправдались. И я не вижу перспективы, чтобы они оправдались впредь. Даже строительство «Северного потока-2», которое, в принципе, вычеркивает из украинского бюджета там, 2-3 миллиарда долларов, будет компенсировано американцами. Мы соревнуемся с теми, кто рисует деньги из воздуха. Они, конечно, не хотят Украине давать деньги, как когда-то сказал наш президент, они хотят, чтобы мы, Россия, финансировали русофобский проект. Ну, так и есть. Но если Россия перестанет его финансировать, сократится или вообще до нуля сойдет прокачка газа, они просто дадут очередной кредит Украине. Украина уже имеет сколько там, 77-80 миллиардов долга, но будет 83-86, никакой разницы нет. Потому что Украину готовят к войне с Россией. Именно поэтому туда вкладывают деньги, поэтому нарушают статьи Конституции, которые запрещают, об этом опять президент говорил в своем послании, запрещают прямо размещение иностранных военных баз на территории Украины. Но тем не менее, мы знаем, что такие базы открываются, мы знаем, что там американский флот уже создает свою базу, и британские военные там активно работают, и прямо размещены воинские контингенты, которые работают, например, в информационной сфере. Один из батальонов спецвойск Великобритании. То есть Украина осваивается, вот Путин нашел очень хороший глагол, осваивается военными НАТО. Ну а, собственно говоря, что такое НАТО, нам еще сказал когда-то на переговорах с Горбачевым тогдашний госсекретарь Бейкер. Это, по-моему, 90-й год. Он сказал, что НАТО – это инструмент присутствия и реализации интересов Соединенных Штатов Америки в Европе. Конец цитаты.
Николай Викторович, ну вот и сам президент действительно сказал о том, что государство Украина является враждебным, народ Украины как нам дружественен и так далее. И вы об этом также говорите. Но неужели за эти годы украинцы действительно такие белые, пушистые, я говорю, рядовых граждан, и на них никак не повлияла пропаганда, которая ведется на Украине с 91-го года, да, на разделение, что русские это плохо, Россия это все ужасно, а вот украинцы до сих пор никак на них это все не повлияло. Но вот буквально недавний случай на стадионе, когда все восхитились фотографией, когда обнялись два фаната футбола, один с российским флагом, другой с украинским, но затем-то фаната с российским-то флагом избили те же самые украинцы, о которых мы говорим, что они такие вот, ну вот белые, пушистые, что они не готовы воевать с Россией. Ну, если даже зайти вот в тот же Facebook, но огромнейший же поток ненависти именно от рядовых украинцев по отношению к россиянам, к русским, к президенту России. То есть, вот как с этим быть? Ведь все-таки, по сути, антироссийское вот такое вот многомиллионное государство формируется. Не только же Зеленский против России.
Ну, то, что сказал Путин, это, по сути, повторение тезиса, который сказал Иосиф Виссарионович Сталин в конце войны и в начале мирного периода. Его фраза звучала так, что Гитлера приходит и уходит, а немецкий народ остается. Это абсолютно правильная позиция государственного деятеля. Пришел подонок, устроил войну, немцы под его руководством совершили страшные злодеяния. Но если мы будем воевать с немецким народом, мы превратимся в таких же нацистов и фашистов. Поэтому да, есть русофобское государство, да, с элементами очень серьезными, как раз заимствования у Третьего Рейха, нацизм, там, русский язык притесняют. Но мы что с вами хотим? Войны до последнего украинца или до последнего русского? Нет, наша задача соединить между собой две части народа. В отличие от Зеленского, который и нацистов, который опять повторил, что разные народы, он пытался полемизировать с Путиным. Кстати, хочу сказать, что крайне неудачно, потому что аргументов-то нет. Посмотрите, какие аргументы привел Зеленский. Если бы мы были одним народом, то на территории России ходила бы гривна. Первый аргумент. Слушайте, ну как-то смешно. Вопрос. На территории Евросоюза во многих государствах ходит евро. Сделало ли именно это все эти народы одинаковыми? Например, эстонца и итальянца одним народом это сделало? Ну, конечно, нет. Какое отношение деньги имеют к национальности? Ну, вообще, собственно говоря, никакого. Это первое. Второй аргумент, который привел Зеленский. И над Кремлем бы реял, значит, желто-голубой флаг. А это тут при чем? Вот, например, есть Северная Ирландия и Ирландия. Они находятся в составе разных государств. Вот кто-то реально хочет сказать, что это разные народы, ирландец и ирландец? Нет, пожалуйста. Другой пример, который Зеленский уж точно должен знать, потому что у него с Китаем частые какие-то проблемы в экономике, когда он не продает или, наоборот, не покупает что-то, потому что ему американцы запрещают покупать или продавать китайцам. Тайвань. Кто там живут? Тайваньцы какие-то неизвестные? Нет, китайцы там живут. Это не моя позиция, то есть и моя тоже, но и это позиция самого Тайваня. Кто живет на территории, столицей которого является Пекин, Китайская Народная Республика? Китайцы. Государства разные, разные, флаги разные, разные. Деньги, вот товарищ Зеленский, деньги на Тайване и в Китае разные? Разные. Вопрос, народ один? Да. Зачем вы эту лапшу вешаете? А потому что нет больше никаких аргументов. Ну нет никаких аргументов, кроме флага, герба и денег. И вот они пытаются ввести еще один аргумент. А языки разные. Языки разные, поэтому надо запретить говорить по-русски, чтобы хоть какой-то аргумент у Зеленского появился, хоть какой-то. Но в этом смысле вот уже появились мемы в интернете. Так Зеленский со своим дедушкой тогда разные народы, потому что дедушка его говорил по-русски, а Зеленский говорит на мове. Значит, следуя из... И флаг теперь другой, когда дедушка был жив, Зеленского, и герб другой. Значит, все, Зеленский, его дедушка – это разные народы. Вот, ну это шизофрения политическая, она продолжается там невероятное количество времени уже на территории украинского государства. Мы видим, что на полном серьезе глава государства, ну, знаете, вот если бы он в КВН это сказал, я бы, может, улыбнулся и хихикнул еще. Но он же серьезно это говорит. Ну, прям, знаете, вот нет слов, что называется.
Николай Викторович, а вот часто мы говорим о теме русского языка и мовы. А вот насколько действительно, ведь это у них один корень, да, это старославянские, это родственные языки, русский и украинский. Настолько действительно, ну, опасно, если, скажем, наши вот соседи, наши близкие, скажем, нам народ будет говорить на украинской мове, в принципе же она весьма понятна, обе кириллица используется и там, и там. А настолько это может привести к фатальным последствиям, вот это вот небольшое различие в передаче информации немножко разными буквами.
Вот смотрите, в мире уже был опыт создания, я бы сказал, воссоздания языка фактически с нуля. Это Израиль и иврит. Вот древний еврейский язык, называемый иврит, он был утерян в общении, так же, как там древнешумерский, не знаю, рамейский, на котором Иисус Христос говорил и так далее. И когда создавалось государство Израиль, то те, кто его создавал, решили воссоздать древний язык своего народа. У них это получилось, сейчас в Израиле все прекрасно говорят на иврите. Но что это показывает? Это значит, что языка не было. Он был в виде книг, текстов, письменности, но на нем никто не говорил, может быть, за исключением там, 2-3 в буквальном смысле человек в мире. А на чем говорили, на каком языке говорили другие евреи, которые в тот момент в миллионном количестве, многомиллионном жили в мире? Они говорили на языках европейских, они говорили по-английски, они говорили по-русски, они говорили на идише, неком вот таком новом языке, который образовался. Но на иврите не говорили. Значит, если вы хотите воссоздать какой-то язык, это значит, что вы утверждаете, что он исчез из обихода. Вопрос. Язык, который сегодня называется украинским, да, в Российской империи назывался малороссийским наречием, он что, исчез? Да нет, конечно. Во времена Российской империи на нем говорили миллионы и миллионы людей. Во время Советского Союза его изучали на всей территории Украинской ССР. На нем говорило еще большее количество людей, но никого не заставляли говорить на украинском языке. Это прекрасный певучий язык. Хочешь, говори на нем. Хочешь, думай на нем, если он родной для тебя. Вот это нормальная позиция. Никто никогда не запрещал украинскую речь и не собирается этого делать. Равно как, вы знаете, носят украинские националисты вышиванки. Да носите сколько хотите. Это ну, какая-то, знаете, такая полудетская акция. Да, пожалуйста, она напоминает русскую рубаху, и никаких проблем в ней нет. Ну, хотите, вот сейчас приезжайте в Москву и ходите в вышиванки. Вам слова-то никто не скажет. Да и смотреть в вашу сторону никто не будет, потому что она абсолютно органично смотрится для любого человека русской культуры. Ходи в чем хочешь. То есть здесь происходит подмена, как будто украинскую мову кто-то притеснял, значит, и уничтожал. Этого не было. То есть они получили целое государство, украинские националисты, благодаря Горбачеву и Ельцину, и тут же начали притеснять русский язык и вытеснять его, понимая, что для их политических целей, для их витрины, для Зеленского, для аргументов его, нужно сказать, что язык другой, народ другой. Историю-то переписать можно. Это делается просто. Сделали новые учебники, и вот уже новая история. С языком-то сложнее. С языком сложнее. Вот я многократно был в Киеве. Ну, последний раз я там был в 2013 году, за полгода до переворота. Ну, русскоязычный город. Русскоязычный. Я видел буквально несколько человек, которые в быту разговаривали на украинском языке. Наверное, их больше становится, потому что не дают молодым говорить. Но тем не менее. Вот теперь представьте, что сейчас вот не знаю, там с 1 августа 2020 года сегрегационные законы будут отменены. Каждый на Украине может говорить на любом языке. На любом. Пожалуйста. Что это, к чему это приведет? Это неизбежно приведет к тому, что зона обращения русского языка начнет увеличиваться. увеличиваться. Не потому, что он лучше, не потому, что он красивее или, не знаю, мелодичнее, а потому что для большинства людей он родной. Вот я за то, чтобы каждый говорил на том языке, на котором, вы уж простите, его мать родила.
Николай Викторович, вот развивая нашу с вами беседу, мы с вами так затронули тему, то, что украинское государство является врагом российского. Ну, вот, как вот будет развиваться в ближайшие годы ситуация? Все-таки действительно произойдет вот это вот столкновение Украины и России? Либо есть какие-то, скажем так, надежды на то, что этого не произойдет, но чисто теоретически, может быть, сменится власть в Киеве, в чем я, конечно, искренне сомневаюсь, либо Соединенные Штаты Америки изменят свою позицию. Мы идем к чему? К большой войне или идем к какому-то потеплению, может быть? Ваши прогнозы.
Вот смотрите, первое. Вы сказали, что украинское государство является врагом российского. Оно себя само назначило на эту роль. В России упорно этого не хотят говорить. И слова президента очередное этому подтверждение. Мы действительно не должны помогать тем, кто хочет столкнуть в братоубийственной войне две части одного народа. Поэтому это украинский политический истеблишмент, враг России. Это украинское государство постоянно себя предлагает на роль главного врага России. Ну а теперь, ну просто вот давайте такой в житейский перейдем какой-то вариант. Вот представьте, живут люди в каком-то микрорайоне, в одном доме, и кто-то постоянно агрессивно настроен и говорит, что я обязательно тебя побью. Ну это когда-нибудь закончится дракой-то? Ну а как еще? По-другому же не бывает. Между государствами, да, есть дипломатия, но если одно государство единственное и главным смыслом своего существования говорит об уничтожении России, ну чем это может закончиться? Давайте вот будем реалистами. Вот был создан Третий Рейх. Гитлер написал «Майн кампф». Начали практику уничтожения евреев. Сначала все не верили, что это возможно. А потом это стало страшной реальностью. Если к власти приходят люди и строят государство, смысл которого уничтожение России, значит, ничего другого, кроме военного столкновения, быть не может. Ну как еще можно уничтожить ядерную державу? Только военным путем. Все. Теперь вопрос, самый главный. А тот, кто говорит, я вас уничтожу, готовлюсь к войне с вами, вы мой враг. Он вот в этой вот подготовляемой им же, другими силами зарубежными войне, он себе какую роль-то отводит? Вот Соединенные Штаты называют Россию врагом, Китай врагом, но они никогда не говорят, мы, Соединенные Штаты, будем с вами воевать и вас уничтожим. Никогда. Евросоюз говорит, Россия враг, Китай враг, уже НАТО официально назначило. Но они не говорят, мы будем с вами воевать и вас уничтожим. Потому что они понимают, что в этой войне они тоже будут уничтожены. А Украина говорит, да, пожалуйста, разместите на нашей территории базы, дайте нам оружие, примите нас куда-то и дайте нам повоевать с ядерной державой. То есть предлагают территорию с населением своим, со всем своим национальным достоянием для войны. Война – это страшная вещь не только с точки зрения того, что гибнет огромное количество людей. Все уничтожается. Поэтому англосаксы играют в беспроигрышную игру. На территории Украины будет война между русскими и русскими с уничтожением того, что многие поколения русских построили на этой территории. Ну, еще, конечно, какие-то разрушения, наверное, на территории Российской Федерации от этого потенциального военного конфликта появятся. Поэтому наша задача ни в коем случае не дать такому развитию событий. И менять власть в Киеве. Менять власть в Киеве. Но сегодня мы, ну, честно говоря, не видим каких-то действий со стороны России. И вот эта позиция, мы не вмешиваемся в дела иностранного государства, не, она, конечно, красива на страницах учебников, но, слушайте, если мы видим, что творят там с русскими, я не очень думаю, что где-то может быть ситуация, что, например, там французов бы запрещали говорить на французском языке, говорили им, что они не французы, а черт знает что в итоге, и Франция бы вот так вот, знаете, вот занимала такую позицию. Ну, что делать? Это другое государство. Государство, давайте вот разовьем мысль Сталина и Путина. Государства приходят и уходят, а народы остаются. Государства меняют свои границы. Это очень быстрый процесс. И вот когда мы должны сказать, что все, вот раз и навсегда больше границы не поменяются. Когда Гитлер Эльзас и Лотарингию завоевал у Франции, когда он Люксембург поглотил, когда генерал-губернаторство из Польши нарезал, вот это же тоже государство было. Но, тем не менее, оно просуществовало просто несколько лет. А так тоже государственные границы, пограничники, все, как говорится, как положено. Поэтому государства меняются, меняются их границы. А вот беспокойство народа о своих собственных гражданах или о гражданах сейчас другого государства, но соплеменниках, это вот важнейшая функция русского государства, которую оно сегодня выполняет далеко не на пятерку.
Николай Викторович, я вас благодарю за то, что вы присоединились к нам, высказали свою позицию по действительно очень такому животрепещущему вопросу. Я искренне надеюсь, что наши беседы, то, что артикулируется в информационном пространстве, определенные проблемы, которые у нас есть по данному украинскому направлению, все-таки будет реализовано в дальнейшем какими-то определенными конкретными действиями. Спасибо вам большое, что были с нами.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.